Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым» и я ее ведущая Ринжина Анна. Мы продолжаем нашу беседу о религиях мира. В прошлой передаче мы рассмотрели некоторые концепции, присущие группе религий пути освобождения, и остановились на вопросе о том, кому же тогда возможно вообще спастись, потому что эти концепции очень сложные, и достижение всего этого эфемерное, кажется.
Ну, вы знаете, я что хочу сказать. Дело даже не только в том, что это эфемерное, просто действительно путь спасения, как он предлагается в этих путях освобождения, да, это есть действительно вещь, которая труднодостижима, потому что это предполагает полное бесстрастие человека и огромные усилия и огромное, так сказать, время, которое необходимо на это потратить. И здесь мне бы хотелось сказать вот одну вещь. Мне кажется, она очень важной, потому что зачастую она упускается из вида при разговоре об этих религиях этого типа. Дело в том, что в вот учениях такого плана, в буддизме, там, в различных школах индийской йоги, да, действительно, вот эта изначальная свобода, некая изначальная такая божественность, природа Будды, например, да, вот в буддизме, она свойственна вообще всем живым существам, не только человеку. То есть она есть и у животных, и у там каких-нибудь адских духов, и у богов она есть. И поэтому спасение потенциально достижимо абсолютно для всех. Но в реальности оно достижимо, ну, далеко не для всех. То есть в реальности это очень непросто.
Что вы имеете в виду, Дмитрий Борисович?
Ну вот давайте я попробую вам объяснить, ну, на примере неких вот буддийских, таких канонических представлений, для кого вообще спасение является, так сказать, реальным. То есть потенциально оно есть во всех. То есть эта природа Будды, которую можно реализовать, она присуща всем живым существам. Но среди всех мириадов существ это спасение, оно реализуемо только для человека. Раз. Потому что для мира богов, для мира там демонов, для животных оно недостижимое. Потому что в мире богов слишком много удовольствий. В мире адских духов там слишком большое страдание. Существо не успевает помыслить о том, что может быть что-то иное. Животные, они лишены интеллекта, разума. То есть для этого тоже требуется какое-то понимание. А в мире человека все сбалансировано, и поэтому он может понять конечность всех вещей, которые его окружают, надо сказать, бессмысленность этой сансары, и сделать выбор в пользу вот, выхода за рамки вот этой всей системы. Вот. То есть именно только человек. Но. И должен вам сказать, что это человеческое рождение, оно является, это некая тоже редкость. Величайшая редкость, величайшая удача, если ты его получил. Вот я могу привести такой знаменитый образ. Это образ черепахи. Буддийский образ черепахи, которая всплывает в мировом океане раз в 100 лет. И по этому океану плавает ярмо. И вероятность того, что ты станешь человеком и родишься в мире людей, вот в этом безбрежном океане сансары, такова же, как вероятность того, что эта черепаха, всплыв раз в 100 лет, попадет головой в это ярмо. Вот настолько уникально человеческое рождение. И вот то, что я вам сказал, это входит в такое ежедневное размышление, так называемое, о драгоценности человеческого рождения, которое практикуют некоторые направления буддизма. То есть человек встает утром, и он вспоминает о том, что его человеческая жизнь, она обладает какой-то бесконечной ценностью с этой точки зрения. Ему дико повезло. И поэтому он должен ее прожить, не потратить на какую-то бессмысленную вещь, а должен направить ее на достижение спасения.
Я думаю, что это очень важная мысль, которую не только буддисты должны думать по утрам.
Да, да, давайте это тоже вот признаем. Да, ну ладно, допустим, существу повезло, и оно родилось человеком, скажем так. Да? Но дальше возникает очень важное деление, потому что кем он, так сказать, человек? Есть мужчины и есть женщины. И их возможности не равны с точки зрения вот этих путей освобождения. Не равны. Почему? Потому что этот путь предполагает отречение от мира. Это предполагает огромные усилия. И он несовместим с мирской жизнью. И поэтому он открыт только для мужчин. Ну, не только для мужчин. Для женщин он тоже открыт. Но женщинам его реализовать гораздо сложнее. Потому что женщина, она более стихийна. Она больше подвержена каким-то эмоциям, страстям. И у нее жесткая программа. Такая природная, биологическая, она рожает детей, она думает о семье. И поэтому вот эти вещи действительно ей кажутся абстрактными, непонятными и труднодостижимыми. Поэтому, скажем, в буддизме есть монашество женское, но мужское монашество, оно, ну, просто в разы превосходит количество. Вот. Нужно родиться не просто человеком, но желательно родиться мужчиной. Дальше, даже если ты родился мужчиной, но ты родился не в буддийской стране, то есть в стране, где ты не можешь встретить дхарму Будды, учения Будды. А спастись могут только, только человек, который следует этим путем, то он, может быть, родился в Саудовской Аравии, или, может быть, там, не знаю, в Африке, или еще где-то, то это рождение не приведет его к спасению. Только там, где он может встретить учение, принять его, и дальше, что самое важное, это уйти в монастырь. Вот этот путь, он мало совместим с мирской жизнью. Человек живет в миру, он торгует, он чем-то управляет, у него есть своя семья. Он погружен в кипучую деятельность. Невозможно остаться чистым, невозможно сохранить незамутненный свой разум, свое сердце. И поэтому оно мало совместимо с мирской деятельностью. Поэтому эти все пути освобождения, они преимущественно ориентированы на отшельничество и на путь монашества. Это надо очень четко сказать. Ну, и таким образом человек уходит в монастырь, и там он должен практиковать эту самую йогу, он должен изучать эту философию. Это предполагает очень высокий уровень интеллекта, применение специальных знаний, специальных методов. Ну и согласитесь, Анна, что даже если он ушел куда-то в монастырь, даже если он это практикует, нет никаких гарантий, что он будет иметь успех. Понимаете, да?
Да, конечно, я понимаю вас.
В этих традициях считается, что вот это освобождение, который обрел, скажем, там, Будда, да, или кто-то еще. Это не правило, это исключение. Это единичные случаи, которые происходят там в поколении, единицы. Это то, чего достигают единицы в поколении. Вот это некий реальный расклад, который мы имеем вот в этих путях освобождения. Давайте я просто некий маленький итог. То есть получается, что спасение, оно потенциально достижимо для всех, но в реальности оно достижимо для, ну, для кого? То есть для ничтожно малого процента человечества, ничтожно малой группы людей, которые с точки зрения этого мира, они заняты совершенно бессмысленным делом. Они от всего отреклись, они ушли куда-то в горы, там, в монастыри и так далее, и применяют специальные знания и специальные методы. Это путь, который закрыт для подавляющего большинства, ну, с точки зрения реального его воплощения, уже вот в этой жизни, чтобы достичь и обрести это просветление.
Но как же они тогда решают эту проблему? Ведь получается, что это учение практически невозможно реализовать.
Вот, это очень важный вопрос. Я хочу сказать, что эту проблему они решают с помощью идеи, очень важной идеи реинкарнации. Давайте я напомню, что это такое. То есть идея реинкарнации – это, то есть карна – это латинское слово, которое означает плоть. То есть это учение о том, что после смерти душа, она перевоплощается, обретает новое тело. Я должен сказать, что эта проблема возникает сразу же практически в момент возникновения этих путей освобождения. Ну и вот представьте себе, человек уходит в монастырь или уходит куда-нибудь в горы, в Гималаи и практикует йогу на протяжении 20 лет. Да. И жизнь его приходит к концу, и он смотрит в свою душу, в свой разум, он видит, что на самом деле он все осталось в страсти, они живы. Он не достиг этого самого просветления. Вот представим себе этого аскета, йогина, который ушел в горы, или в монастырь, и он практикует отшельничество на протяжении 20 лет, и жизнь его подходит к концу. И он смотрит в свою душу, и он видит, что на самом деле неведение осталось, страсти остались. Они до сих пор живут в его душе, и он не достиг этого освобождения. И что же тогда? Он умирает. Но тогда получается, что как он провел свою жизнь? Он провел ее абсолютно бессмысленно. Особенно с языческой системой ценностей, да, то есть получается, что он отрекся от своего рода, от своей мирской деятельности, он не оставил после себя детей, это вообще какое-то преступление, да, вот в этой языческой модели, совершенно бессмысленное деяние. Нет, то есть получается, он это не просто мечта, и вот именно в этот момент рождается эта идея реинкарнации. То есть эта идея, она говорит о том, что нет, ты умрешь, но ты снова потом родишься человеком, снова встретишь учение. Снова уйдешь в монастырь, снова будешь практиковать йогу, потом это снова повторится.
Дмитрий Борисович, и сколько тогда жизней должно пройти, и сколько вообще дается? 7, 9?
Ну, Анна, это, конечно, очень оптимистичные варианты, 7 там или 9. На самом деле, конечно, гораздо больше. Потому что с точки зрения этих учений, давайте я попробую изложить некий канонический вариант, да? Там есть великое многообразие мнений, и, скажем, есть так называемые непостепенные пути дзен, буддизм или, например, дзогчен в тибетском буддизме. Но мы их не будем брать, то есть мы возьмем, ну, некий такой немножко упрощенный взгляд на эти вещи. Вот сутры, так сказать, буддийские, где изложены поучения Будды. Вот Будда, он говорил, что человек должен практиковать эту самую йогу на протяжении трех великих кальп. Что такое кальпа? Это период существования Вселенной. Это миллиарды и миллиарды лет. Ты должен двигаться по этому пути для того, чтобы достичь освобождения. Вот такая вот очень интересная вещь. Вот давайте я здесь вот еще раз вернусь к этому вопросу. Я хочу сказать, что эта идея реинкарнации, она очень широко, так сказать, известна, она очень популярна. То есть эта идея реинкарнации, она очень популярна, но при этом она возникла по историческим меркам совершенно недавно. То есть примерно 2500 лет назад. Потому что в язычестве ее практически нет. Ее нет в авраамических религиях. То есть, например, в языческих религиях там может встретиться такой вариант внутриродовой реинкарнации, когда предки, например, да, то есть душа превращается в предка, и потом она снова может вернуться в своих потомках. Но здесь нечто иное. То есть тут перерождение возможно в мире животных, в мире демонов. И это на самом деле, вот в классическом буддизме, в индуизме, это процесс бесконечный и безначальный. То есть даже момент первого рождения невозможно указать. То есть этих жизней за каждым из нас бесчисленное множество. Неописуемое множество. Бесконечность. И само по себе спасение, оно нереализуемо в течение одной жизни. Это невероятно сложно. И даже, вот я вам могу привести такой пример, в буддийской канонической литературе есть такой текст, называется Джатаки. Это когда Будда, он достиг просветления, он стал помнить свои прошлые жизни, и вот он рассказывал своим ученикам какие-то нравоучительные примеры, приводил их из прошлых жизней. И это целый сборник. И Будда рассказывает про 600 своих прошлых жизней, которые вот он помнит. То есть это вот сколько он шел к этому просветлению. Просто то, что мы знаем, это было последнее его рождение. Больше он не рождается. И таким образом эта идея, она абсолютно необходима. И она сразу возникает в этих путях освобождения в Индии. Вот, например, если мы возьмем Веды, там нет никакой реинкарнации, там есть культ предков. Как вы понимаете, это вещи противоположные абсолютно. Вот. Но эта идея зарождается вот в Упанишадах, в каком-то зачаточном виде. Ну и дальше ее, конечно, развивает буддизм и вводит уже в индийскую культуру такую очень серьезную. Эта идея абсолютно необходима, потому что если ее не будет, то эти учения, они станут нереализуемыми. Вот такая вещь. И в этом отношении, например, мне очень нравится как-то Далай-Лама, он это как-то, ну, нынешний, так сказать, говорил, что не торопитесь, вы должны научиться мыслить эонами, вы должны научиться мыслить какими-то большими мировыми периодами. Наберитесь терпения. Вот как-то раз я был на лекции одного тибетского ламы, мне очень понравилось, как он сказал. Он говорит так, вы, говорит, европейцы очень нетерпеливы, очень нетерпеливы. Вам кажется, нажал на кнопочку, зажегся свет. А на самом-то деле раньше надо было идти, срубить дерево, наколоть дров, разжечь там печь, там, зажечь лучину там, и так далее. Вот так же и с духовной жизнью. Он говорит, ничего у вас в этой жизни не получится, вы не достигнете каких-то великих высот, но вы сделаете некие шаги. А потом, через много жизней, когда это принесет плод некий, мы снова с вами встретимся, я вам дам учение более высокого плана.
Дмитрий Борисович, а как можно с точки зрения христианства рассматривать эту идею реинкарнации?
Да, вот в авраамических религиях, в частности в христианстве, этой идеи практически нет. Она отсутствует в Библии, там, в Коране, там, да, в Евангелии ее нет. Как и в большинстве других религий, языческих. Она там не является необходимой. Вот. И, конечно, здесь существует некое противоречие. То есть в христианстве такой веры нет. Но я должен сказать, что я здесь выскажу свою точку зрения. На самом деле, мне кажется, есть некая очень важная параллель между тем, во что верит христианство. Вот скажите, Анна, вот с точки зрения христианства, может ли человек, даже очень талантливый и способный, достичь, добродетельный, достичь спасения своими собственными силами?
Нет, конечно, не может.
Не может он, да, без благодати, без Христа. То есть это вещь практически невозможная, считается христианством. Это вещь практически невозможная. Даже если, даже никакими добрыми делами ты не спасешься. Так вот, что это такое? Это нечто очень близкое тому, мне так кажется, о чем говорит буддизм и подобные учения. Потому что они говорят о том, что действительно спасение – это вещь исключительная. И это учение о реинкарнации, оно говорит, что оно по-другому воспринимается, не по-русски оно воспринимается, то есть вот в индуизме и в буддизме. Потому что эти перерождения – это свидетельство того, что ты находишься в какой-то такой вечном заточении, это вечная тюрьма, из которой ты можешь выйти только тогда, когда ты поймешь абсолютную бессмысленность этой сансары, этого мира. Вот. То есть это вот мне так кажется, что это какая-то общая оценка человеческой ситуации в этом мире, что в буддизме, что в христианстве, она очень и очень близка. И вот подводя некий итог, я хочу сказать, что вот в этих доктринах идея реинкарнации, она является абсолютно необходимой. Потому что без них они станут нереализуемыми. И это, ну знаете, такая своего рода буддийская форма надежды. Потому что у меня нет ни одного знакомого вот из этой сферы, кто действительно всерьез думал бы, что уже в этой жизни он может достичь спасения. Но он ориентируется на будущее, он понимает, что через десятки, может быть, сотни жизней у него появятся реальные шансы, если он будет двигаться. И это придает смысл.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Осипов Дмитрий Борисович. Еще раз большое спасибо. До свидания.
До свидания.